Аллилуйя. Давайте мы откроем Священное Писание. Евангелие от Луки, 10 глава, с 30 по 37 стихи. Евангелие от Луки, 10 глава, с 30 по 37. Я прочитаю. На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставившие его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И подошед перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же. Аминь. Боже, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты приготовил через уста пастора Твоего, помазанника, которого Ты поставил вещать с кафедры Твое Слово. Боже, и мы верим, Господь, что это истина, живое, действенное Слово. И поэтому мы приготавливаем наши сердца, чтобы услышать это Слово, Господь, чтобы понять его правильно, так, как Ты хочешь, не как мы себе придумываем, Господь, но так, как истинно Ты хочешь, Боже, чтобы применить это Слово в точности в своей жизни, чтобы оно действовало в нас и прославляло Твое славное имя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь. Давайте скажем что-нибудь хорошее друг другу, приятное что-нибудь. История о человеке, который шел из Иерусалима в Иерихон. Очень интересная история. Мы сегодня будем говорить о том, что такое Великая Заповедь. Великая Заповедь, которую говорил Иисус. Размышляя над этой простой притчей, на самом деле ты начинаешь понимать, что отличает истинного верующего человека от называвшего себя верующим человеком. Мы с вами видим, что был человек, который шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником. Что сделали с ним разбойники? Они сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставшие его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой, и, увидев его, прошел мимо. Прошел мимо. Почему он прошел мимо, как вы думаете?
Может, решил бы грешник лежит.
А?
Может, подумал, грешник лежит, пускай лежит. Чего я тут буду
ставить?
Потому что еврей же не врел, священник, наверное, еврей был, а этот самаритянин. Или как он там какой-то, ну, не такой.
Он какой-то не такой, да?
Ну, которого избили, что он не есть таким, кто к своим помогает. А для него этот человек был такой.
А священник вообще в чем суть функции священника?
Служить Богу.
Помочь людям прийти к Богу.
А почему он прошел мимо?
Потому, возможно, потому что он был слишком занят, погружен в себя, не замечал того, что происходит на так.
Он считал, что он святой, прикасаться не к святому.
Короче, очень много причин, да? Просто поле фантазии. Но как человек, который должен заниматься людьми, является профессиональным посредником между Богом и человеком, проходит мимо нуждающегося человека. Странная, да, такая ситуация? Как верующие люди, ходящие в церковь, ненавидят неверующих людей. Странная, да, такая, когда их надо спасать. Когда их надо приводить в покаяние. Говорит, это мир, это грязно, это нечисто. Интересно. То, что люди должны делать, они не делают. Божьи люди. Священник, это же Божий человек. Второй, 32 стих. Также левит был на том месте. Подошел, посмотрел и прошел мимо. Кто такой левит?
Человек, который славит Бога.
Служение Богу, прославление
Богу. Величие Бога.
Величие служение Богу.
Человек, который славит Бога, человек, который прославляет Бога, он проходит мимо того человека, который нуждается в его помощи. А кто такой самарянин, язычник? Самарянин — это тот человек, которого напрочь не приемлет священник и люди. Они даже здороваться с ним. И что он сделал? Он подошел, перевязал ему раны, возливая масло, вино, потратил все свое имущество, деньги, время, привез его в гостиницу, поселил его в нем, потом оставил деньги, чтобы о нем позаботиться. То есть он сделал не просто помог, он сделал все для того, чтобы вот этот человек восстановился. Я хочу сегодня с вами поговорить о том, что такое величайшая заповедь. Ни звание, ни ранги, ни твой статус диакона или служителя, или еще что-то делает тебя человеком, который исполняет величайшую заповедь. Хотя на самом деле еще такой момент. Этот человек из Иерусалима шел в Иерихон. Наверняка он был набожным иудеем или евреем.
Не точно.
Да? Вы знаете, что святые люди в Иерусалиме, они не ходили по даже земле самарийской. Было запрещено. И по сути своего что сделали? Я понимаю, даже если бы он был язычником. Неизвестно, он был язычником. Но они даже к своему не прикоснулись. А тот, кто якобы отброс общества, язычник, грешник, он прикасается к этому иудею, спасает его. Или еврею. Допустим. Нонсенс. Отсюда мы можем выяснить, почему порой неверующие люди добрее, чем верующие люди. Почему неверующие люди способны на какие-то великие поступки, а верующие люди как будто брезгают, как будто не хотят заморачиваться, как будто бы почему? И что такое величайшая заповедь? Что такое величайшая заповедь? Пожалуйста, как вы считаете? Что такое величайшая заповедь? Вот в этом вся суть. Нет, не возлюби ближнего.
Возлюби Бога.
Не возлюби Бога своего. Величайшая заповедь, что это? Она кроется не в том, как возлюбить. Мы много говорим, возлюби ближнего Бога. А что такое любовь? Мы понимаем, что такое любовь. Прежде чем говорить, возлюби. И вот эти два человека, которые прошли мимо этого человека израненного, они наверняка знали, что такое возлюби ближнего. Потому что весь иудаизм точно так же имеет эту заповедь. Возлюбить ближнего своего. Вы представляете, да? Не только христианство. Соответственно, вопрос стоит в том, а что такое любовь в этом понимании? Что значит возлюбить ближнего своего? И в этом, и от этого будет зависеть, исполнишь ли ты заповедь величайшую или нет. Если ты понимаешь, что такое любовь. Вы знаете, мы много говорим о любви, но не говорим и не учим, как надо любить. На самом деле, то, чему мы должны всю свою жизнь познавать, это и понять, или для себя открыть, это что такое любовь. Потому что если мы не поймем, что такое любовь, если мы не познаем, что такое любовь, мы ни Бога любить не можем, ни ближнего. Так что же такое любовь? И вот я вижу картину, как люди разрывают понятие термин «любовь». Да, вот это. Каждый свое одеяло несет на себя. Для алкоголика любовь – это дать ему алкоголь. Если не даешь, он говорит, ты меня не любишь. Парень домогается до девушки. У него сексуальное возбуждение. И он очень просто говорит – если ты мне не дашь, ты меня не любишь. Это любовь? Дети говорят, не бей меня, не наказывай меня. Потому что мне очень не нравится, что ты меня наказываешь. Разрешай мне делать все. И родители говорят, да, детей не надо наказывать. Это любовь? Одни говорят, надо наказывать. По делу, не по делу. Чтобы место свое знали. Это любовь. И вы знаете, люди начинают по-разному интерпретировать эти понятия. Не от духа, да, как такового, а от каких-то похотей своих. И если угодил человеку в его грехах, значит, ты его любишь. Если не угодил человеку в его грехах, значит, ты его не любишь. Я хочу так, как я хочу. И если не по-моему, значит, меня здесь не любят. Вот так люди понимают, что такое любовь. Или вот по сути, мы говорим, исполни заповеди, величайшие заповеди, возлюби Бога, возлюби ближнего. А что такое любовь? И тут самый главный вопрос стоит. Действительно, а что такое любовь? И вот в этом мире есть очень интересное правило любви. Знаете, какое? Человек в этом мире понимает правило любви просто вообще оригинально, дословно. Он понимает истинность любви. Ему не надо это объяснять. Но знаете, в чем разница между пониманием Божьей любви и человеческого понимания любви? элементарная разница. Для человека все эти правила, понимание, служение, угождение, поддержка, помощь, она для него нужна. Он себе требует это. Не отдавать, а к себе. И вы знаете, он очень-очень умный человек. И он знает, что требует по отношению к себе. Он тебе дословно напишет и сделает это абсолютно правильно. Но разница между Божьей любовью и определением любви, это когда я это от себя требую к ближнему, или когда я требую это все от ближнего. Понимаешь? Есть разница в этом? Огромнейшая разница. И вот это искаженное понимание любви, это и есть самая главная проблема в нашем обществе. Проблема всего человечества. Когда ты в центре внимания. И самое страшное то, что человек себя делает центром. В лидерстве я. В отношениях я. В служении я. В вере я. И это ко всему, это все приводит к чему? Огромной трагедии. И вроде бы все правильно в понимании, как должно быть, но вопрос стоит, ты это являешь или ты требуешь это к себе? И второй момент, это крайности любви. Чрезмерное допущение или чрезмерное ограничение. И самое главное заблуждение в понимании определения термина «любовь» – это когда мы думаем, что любовь – это некий шаблон. И тем самым мы это понятие ограничиваем. Мы его обделяем его богатством, его мощностью, его... Ну, я не знаю, его разнообразием. Понятие «любовь» у нас очень ограничено. Когда мы рассуждаем какими-то шаблонами, мерками какими-то. Потому что так же, как и истина. И из-за этого происходят какие-то крайности. И мы теряем саму истину любви, даже если мы делаем какую-то правильную часть этого понимание любви, но утрачивая большую часть, не затрагивая даже. И вот третье понимание любовь, это мудрая любовь. Это любовь, не требующая к себе, это Божья любовь. Она отдает. Она не требует от другого, она требует от себя. И знаете, я вам скажу такую вещь. Что такое жадность? И она никогда не утолима. Это я не знаю, это проклятие, наверное. Жажда, жадность – это неутолимая часть. Это страшная часть – жадность. А знаете, в чем смысл жадности? В эгоизме. Эгоизм. Он составляется из двух частей. Дай, дай и так далее. Еще умножая это. Эгоизм, он ненасытим. Эгоизм, он не может насытиться. Это как, знаете, голодная такая масса, которая поглощает все на своем пути. И вы не представляете, до какой степени это страшно. И ему все мало, 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 мало. И он все требует, 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 требует. Я, мне, мне. В вопросе любви, в вопросе денег. Неважно в чем, это человек, который на себе акцентирует внимание. Но мудрая любовь, она в первую очередь отдает. Отдает. Она от себя требует отдавать ближнему. Она служит. Она благословляет. И знаешь, в чем смысл мудрой любви? Запомни. Любовь не бывает всегда добрый. Любовь иногда бывает жесткая, жестокая. Вы скажете, разве такое может быть? Да, может быть. Любовь не всегда все разрешает. Любовь иногда бывает ограничивает. Любовь это не всегда все мягко, нежно, любвеобильно. Любовь иногда обличает. Писание говорит об этом. Наказывает. И я не скажу, что любовь это жесть, и любовь это только лишь благодать. Она очень богатая. Ее нельзя ограничить в чем-то. А знаешь почему? Я просто тебе объясню, что каждый человек, он уникален. Каждый человек не похож на другого человека. Если бы люди были роботами, можно было бы создать какую-то формулировку и под нее, под эти шаблоны всех шпилить. А на самом деле, каждый человек – это уникальное Божие творение, которое не похоже на другого. Но при этом мы понимаем, что у каждого человека есть свой опыт, свой склад мышления, свой опыт. Пусть это будет или негативный, или позитивный, неважно. Кому-то любовь. Это ответственность. Для другого любовь – это нежность. Для третьего любовь – это строгость. Для четвертого любовь – это слова, добрые слова. А для другого любовь – это выполни свой долг, защити. И поэтому мы понимаем, что любовь, она настолько богата. Соответственно, мы делаем такое очень важное умозаключение, что любовь – это процесс развития и познания. Практически этот процесс ценой всю жизнь. Всю жизнь, чему мы учимся в этом мире, не знанием даже, не профессией, не специальностью мы учимся любить. А знаешь почему? Если ты сможешь полюбить свою профессию, ты сможешь стать профессионалом. Если ты по-настоящему сможешь полюбить человека, ты сможешь по-настоящему стать счастливым. Если ты будешь любить Бога, ты станешь хорошим служителем. Суть заключается в том, любишь ли ты. Вы когда-нибудь видели человека, который бы очень любил, посвящал себя чему-то? И он делает это плохо и некачественно. Когда не видели такой ситуации? А теперь посмотрите, как интересно. Любовь – это процесс познания. Любовь – это жертва. Любовь – это отдача, а не принятие. Вы когда-нибудь видели хозяина хорошего, который бы от собаки что-то требовал? Вы знаете, почему люди бьют собак? Знаете, почему люди... плохие хозяева животных. Потому что они начинают требовать с них к себе что-то. Они начинают требовать, и они злятся на них от того, что они не получают. Они никак не поймут, что любовь к животному – это отдача, это жертва. Вы можете себе представить, чтобы какой-то ученый, посвящая себя жизнь изучению какого-то животного, начал злиться от того, что это животное не отвечает ему взаимностью? Вы когда-нибудь видели такую ситуацию, друзья? Но в смысл его Познание заключается в его любви к тому, что он открывает для себя эту сущность, независимо от того. Он влюбляется в эту сущность, независимо от того, она отдает что-то или нет. И даже порой это небезопасно для его жизни, но он восхищается и влюбляется в это еще больше, когда он начинает раскрывать истинную сущность того, что он познает. И сегодня в современном мире туманят мозги людям. Действительно оно есть. Сегодня проблема общества в его непознанности, его глупости, его затуманенности мозгов, что людям не дают образования, людям не дают мыслить. У них сводится любовь до уровня животного, секс. Люди настолько ограничены в этом понимании, они настолько непросвещены, их процесс любви, он прекратился. В определении секса, все. Любовь это секс, любовь это когда мне, а не когда я кому-то. И это очень сильно губит людей. Но любовь это процесс, это познание. Любовь – это развитие. И вот о чем говорит Бог. Что такое любовь Божья? Любовь, о которой говорит Бог. Самый первый момент, который мы можем увидеть. Понимание, определение слова «любовь». Интересно, это когда сам Бог спускается на небо, с неба на землю. Давайте откроем Филиппийцам 2 главу, 6 стих. Прочитаем давайте. И то, что я сегодня буду говорить о чем, это капля в море на самом деле. Понимание, определение любви. Мы сегодня совсем по-другому рассмотрим понятие любовь. Что сделал Господь Иисус? Читаем.
Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным до
смерти. Что сделал Иисус? В понимании Иисус возлюбил Бог, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вы знаете, что сделал Иисус в этом вопросе? Он спустился со своего трона, божественного трона, до уровня человека. Мало этого было. Он еще уподобился человеку, он как бы вошел, одел на себя плоть человеческую, ну это все образно говоря, стал как человек. Здесь высшая мера, знаете чего? Познание. Понятно вам или непонятно? Чтобы стать муравьем, надо стать муравьем. Чтобы понять муравья, надо стать муравьем. Вы понимаете, чтобы понять собаку, надо стать собакой. И каждый ученый это понимает. Он не переделывает собаку в человека. Истинный процесс познания – это не делать собаку человеком, это понять эту собаку такой, какая она есть в своей изначальной сотворенной сущности. И Господь пришел не переделывать человека, а Он спустился на землю и стал как человек, написано. Здесь великая тайна любви. Здесь великая тайна любви. Знаешь, в чем? Мы так легко судим людей. Мы так легко оцениваем их. мы так легко о них делаем какое-то общее умозаключение, и мы так много заблуждаемся. Поверхностно. Но Христос, Он сделал другой процесс. Он возлюбил, и Его любовь выразилась, знаешь, в чем? В том, что Он уподобился человеку, по виду став как человек. Знаете, что самое сложное сегодня в понимании любви? Сойти со своего трона. Сойти с небесного трона, трона божественного. Сойти с трона «Я». Я Бог. Я Царь. Мне должны служить. Мне должны поклоняться. Меня должны признать. Меня. И самое первое поражение служитель терпит тогда, когда он акцентирует внимание в своем служении не на людях, которым он служит, а на себе. Понимаете, о чем идет речь? И поэтому сегодня открывается понятие и познание любовь. Любовь не как чувство или эмоции, а как процесс сойти со своего трона и уподобиться. Если ты хочешь понять наркомана, тебе надо, извини, побывать в его шкуре, если ты хочешь лучше его понять. Если ты хочешь понять детдомовского, ты мне нужно побывать в детдоме, хотя бы пожить там. Вы знаете, люди пытаются кого, о ком-то судить, не зная этих вещей. Поэтому вот актеры, они интересны. Знаете, что делают актеры? Вот в актерском мастерстве, вы знаете, да? Чтобы сыграть роль какого-то героя, они что делают? Вот, например, полностью повадки, полностью его внутренний мир, его поведение, его мимику лица даже, его жаргон, его речь, все копируют. И вы понимаете, почему проблема психического актера? Одна из первых проблем психических, когда они теряют свою личность. Потому что они играют в многие личности, и они потом начинают блуждать. А где же я? Я себя потерял. И иногда человеку даже легче играть в чью-то роль, чем быть самим собой. Понимаешь? Процесс познания – это и есть любовь. Когда ты умеешь познавать. А я вам говорил, что человек – это уникальная личность. Каждый человек – это отдельная уникальная личность. Это отдельный пережитый опыт. Это отдельный мир целый. Мир целый. Поэтому апостол Павел говорит такие слова. Для подзаконного я стал как? Для иудея стал как? О чем шла речь? И вот здесь секрет евангелизации. Если ты не поймешь человека, ты не поймешь его душу, ты никогда не подберешь ключ к его сердцу. Ты никогда не подберешь ключ к его сердцу. Вы меня простите, я буду говорить жесткие вещи. Сегодня детдомовские, они очень умные. Они знают, как людей разводить. Они знают, как вещи снимать. Это мы на них смотрим, как при советском времени. Ой, бедный. А они уже, знаете, настолько влиты в жизнь, да, что они могут нагло развести тебя на уровне чего? А я бездомный. Без отца, без матери, давай, короче, это, давай то. А потом пойдут и хихикать будут. И это нормально для них. У них даже совести, ну, как сказать, нет, не то чтобы нет. Они всю жизнь выживали вот так. И простой человек, который приходит, якобы хочет помочь этому ребенку, он без штанов останется. И тот даже глазом не моргнет, кидая его. Понимаешь, можно это назвать любовью? Поэтому в первую очередь, любовь это познание. Иисус спустился на землю и стал как они. Это значит, он их понял настолько близко, настолько хорошо, что он во плоть человеческую оделся. Если ты хочешь проповедовать и евангелизировать, ты должен понять. Ты должен очень интересно, ты должен понимать человека. Понимаешь? Если ты его не поймешь, или ты окажешься в дураках, или тебя разведут и кинут, и глазом не моргнут, или ты действительно человека можешь вывести из греха и нечести. Это процесс познания. Насколько ты хорошо знаешь собаку, настолько ты хорошо сможешь ей управлять, контролировать и влиять. Это грубое сравнение, но это факт, друзья. Насколько ты хорошо будешь знать свою жену, своего мужа, своего ребенка, настолько хорошо ты сможешь складывать с ним взаимоотношения. И знаете, психологи что говорят? Самая большая проблема людей в их разногласиях и ссорах в том, что они друг другу что-то говорят, а друг друга не слышат. И слышать не хотят. Это и есть главная трагедия их взаимоотношений. Что, почему? Потому что процесса познания нет. Обмена информацией нет. Информация только выходит, но не заходит. Если ты хочешь научиться любить, научись познавать. Не всегда только хорошую сторону. Опять слепая любовь. Я вижу только хорошего человека. Я должен видеть разные стороны в человеке. И хорошие, и плохие. Для того, чтобы понимать, как работать, как развиваться. Я знаю, когда собаку нельзя трогать. Если ты будешь ее раздражать, она может цапануть. Даже любая собака. Любая самая добрая, самая любящая. Такого не бывает. Чтобы ты не тронул ее самую заветную слабость, и чтобы она себя не проявила. Любой спокойнейший человек, который кажется ангелом, если ты знаешь его слабое место и тронешь его, он может превратиться в убийцу. Это называется процесс познания. И тогда мудрость заключается в том, чтобы не делать того, что человека возбуждает в гнев и ярость. И если жена умеет это делать, муж ее никогда пальцем не тронет. А если муж умеет это делать, жена никогда не будет ворчать, оскорблять и унижать его. Потому что он знает, что нужно для того, чтобы человеку угодить. Что нужно для того, чтобы человеку помочь, поддержать, понять. Это вопрос познания плюс понимания. Когда ты познаешь, тогда ты начинаешь понимать человека. И это процесс не требования к себе. Это процесс отдавать, а не требовать. Когда ты пытаешься понять человека, это вопрос жертвенности. Это вопрос первого шага. Например, почему человек может подходить к тигру, а другой не может подойти к тигру? Вы понимаете? Потому что тот настолько хорошо знает. И поэтому разница между двумя людьми. Один ласкается с тигром, а другой даже за километра подойти не может, потому что он его просто растерзает. Поэтому одних людей лучше не пускать к детдомовским детям, а других лучше не пускать к наркоманам или проституткам, или к алкоголикам, потому что они могут все испортить и стать самим жертвой. вместо того, чтобы решить вопрос. Поэтому вопрос познания и подготовки служителя очень важен. Не всех можно пустить за станок пилорамочный. Пальцы пообрубать себе можно, если не умеешь пользоваться этим и не знаешь, как этим пользоваться. Поэтому, когда я говорю, если ты хочешь вот эту сферу развивать, тогда ты должен учиться познавать эту сферу. Не просто туда лезть. И поэтому любовь – это в первую очередь познание, друзья. А познание невозможно, если не сойти со своего трона эгоизма. Давайте, допустим, вот человек. Вот что человек делает, не зная. Вот человек. Так вот руку сделает. Вот человек что делает? Он делает вот так. Что у тебя сейчас выходит, вызывается внутри?
Боль.
Боль? А я говорю, а что ты меня не любишь? Что ты чувствуешь? Любовь? Если я человеку делаю больно, а требую с него любовь, я получу от него любовь? Или двойную агрессию. А что ты чувствуешь? Что ты чувствуешь? Он сразу заулыбался. Тебе даже порой не надо просто порой ничего сложного. Просто нужно понять, что человеку нравится. И если ты его любишь, ты не будешь ему причинять боль. Ты будешь делать то, что ему нравится. Что ему приносит радость. А знаешь, что другой делает? Он специально причиняет боль. Издевается. Потому что он хочет с него требовать, и он будет манипулировать, специально доводить человека, специально его вести в грех, чтобы потом контролировать его и манипулировать его. Это глупец, потому что он вызовет себе только гнев. И рано или поздно этот человек развернется и так ему долбанет. А теперь подумай, ты пытаешься болью манипулировать человеком и влиять на него. Как многие христиане угрожают. Вот попадешь, понял? Да, проклят будешь. В церковь не будешь ходить, в Бога верить не будешь, у тебя детей не будет. И как ты думаешь, такой христианин вообще благословенный? Он как будет проповедовать другим людям о Христе? Даже если он в церковь начнет ходить. И искренне, сильно верить в Бога. Жертвенно верить в Бога. Что вы смеетесь? Как он будет проповедовать? Еще считать себя героем? Вы понимаете, о чем идет речь? Что такое любовь? Это я понимаю человека. Я понимаю человека. Но в то же время есть глупость. Мать, она любит своего ребенка. Он мой ребенок, что я ему могу отказать? Я не могу отказать, он же мой ребенок. А он уже даже в 3 года, он издевается над ней. Он манипулирует ей. Он управляет ей. Для тех, кто до сих пор не понял, там объявление где-то есть. Выключайте телефоны, когда заходите на богослужение. Пожалуйста, не мешайте. Я очень прошу вас. Он манипулирует, даже маленький ребенок может манипулировать. И мамочка, задуманенная ребеночком своим, она может настолько уйти, что ребенок воспитается каким-то преступником, который не знает ни ответственности, меры наказания и так далее. А он ее пинает, а она, ой, маленький мой хороший, он ее по лицу там хлещет. А, ой, ты мой хороший, ой, ничего, не трогайте, а я сама разберусь. К чему это любовь? Скажите, пожалуйста. И это говорит о том, что эта мать, она даже своего ребенка не знает. Она не знает, где он манипулирует, а где он действительно нуждается в любви. И знаешь, что такое мудрая любовь? Это познание. И тогда ты знаешь, когда ленивому нужно дать пинок, а когда раненому нужно его утешить, полюбить и обнять. Вы меня слышите или не слышите? И вот это называется мудрая любовь. Знать, когда и где применять какие-то меры. Но это происходит только в том случае, когда я схожу со своего трона и начинаю познавать. И вы знаете, его часто показывают в Ютубе такие интересные ролики, когда воспитательница такая в детском саду пинает детей, избивает их. Я тебе сказал, сядь! Заткнись! Он плачет, она его по морде хлещет. Знаете, на что это похоже? Это элементарное, знаете что? Глупость в том, что человек не знает ребенка, он не умеет, не знает, как к нему подойти. И он начинает злиться, потому что он неуправляем. А он неуправляем, потому что ты, глупый человек, не познал этого ребенка. Ты взял и подогнул всех под один шаблон. И когда у тебя безысходность, у тебя включается не голова, а руки и ноги. Когда мужик не знает, как угодить своей женщине, он ей начинает агрессию показывать. Заткнись, на тебе! Потому что он не знает, как подойти к своей женщине, чтобы она могла даже в агрессивном состоянии умиляться. И вот эта безграмотность, вот эта глупость, вот этот эгоизм, эгоцентризм, оно несет деструктивную силу, разрушительную силу. Даже когда церковь активно проповедует. Согласны, нет? Вопаешь! На языках не говоришь, нет тебе спасения! Я говорю, стоп. И вы заметили такую вещь, когда вы начинаете проповедовать человеку, и он начинает вам противоречить, спорить с вами. Внутри вас такое состояние вот достало. Что с тобой сделать, да? Это момент, когда ты встаешь в тупик. Это какой момент? Когда ты не знаешь, что делать. Когда ты разоблачен, когда ты в тупике, когда ты не понимаешь уже куда, что, зачем. И в этот момент тебе хочется уже руки применять. Тебе применять хоть за что-нибудь, что-нибудь, чтобы заставило его подчиниться. Опять это собственная тупость, безграмотность, неумение понимать своего оппонента. Но если ты поймешь, Библия говорит, ты сделаешь врага своим другом. Знаешь, в чем проблема? Что люди ненавидят друг друга, любящие люди ненавидят друг друга. В том, что они не хотят понимать друг друга. Они не слышат друг друга. А процесс познания происходит в том случае, когда ты сходишь со своего трона и уподобляешься. Ты одеваешь шкуру этого человека на себя. Ты никогда его не поймешь. Сверху скажешь... У тебя когда-нибудь был гипс на ноге? У меня вот гипс вот такой был. Вот такой вот. Полностью вся нога в гипсе. Вы знаете, как трудно отходить в туалет? Вот так вот. Не сгиная ногу, садиться на унитаз пистолета. Нога вот эта качается нереально. Пока ты один раз сел, ты уже весь вспотел. Да, и дверь еще не закрывается. В поезде, когда ты еще едешь. И когда тебе молодой человек говорит, да что ты, блин, стонешь? Что такого сложного? Я хочу ему ногу сломать и гипс сделать. Зачем? Чтобы он понял, сложно это или нет. Потому что когда ты в моей шкуре не побывал, и когда начинаешь умничать, это так раздражает. Поэтому иногда лучше молчать, чем говорить. Понимаешь? Иногда лучше просто взять бумажку или зайти в Google и почитать. Что такое женская психология, мужская психология. Любить невозможно научиться. Честно вам скажу, невозможно, рационально. Оно... Вот знаете почему? Потому что я сейчас вам говорю, вам кажется, можно научиться. Да чего? Что вы мне... Так вы же все это знаете, ребята. Вы же знаете, что любовь это не к себе, это к ближнему. Любовь это вот понимание другого. Но мы же так не живем. Мы же так не хотим. Мы же все прекрасно понимаем. Это как собака. Она все прекрасно понимает. Но она не может говорить. Я знаю, как, где, когда поступать, но я не делаю. И знаешь, научиться любить невозможно. И знаешь, что такое покаяние? Это когда твое «я» сходит с твоего трона. Это когда Христос садится на твой трон, а ты у ног Христа. И это без покаяния, без спасения невозможно. И это дар от Бога, это дар свыше, это дар рождения свыше. И пока ты не переродишься духовно, ты так и будешь сидеть на своем троне, все понимать, а делать все задом наперед. И поэтому один над другим смеется, говорит, смотри, ты дурак. А что? Ты все для всех. А что ты? Я говорю, давайте, допустим, пример вам хороший. Я плохой мэр. Допустим, я делаю так. Я развел свой город и всех даю. И с них даю деньги и обогащаюсь. Какое будущее у меня? И мне плевать на их здоровье, на их процветание. Мне главное с них денег побольше содрать, чтобы своя копилка пошире была, побольше, и золота побольше. И я их даю, повышаю налоги, повышаю проценты, все даю. Цены за аренду, все повышаю. Главное, чтобы все бюджет заполнить. Вот я такой мэр. Даже вам нетрудно догадаться, какое у него будущее. У него будущее очень процветающее. Аллилуйя! Да или нет?
Отставку не дадут.
Какое будущее? Ну что молчим? Какое у него будущее? Трудно догадаться, а? Чего? А теперь другой вариант. Когда мэр, он заботится о людях, даже если у него ничего нет, он последнее отдает. Он делает все, чтобы его народ процветал. Он делает все, чтобы люди процветали, чтобы они богатели, чтобы он дает им льготы, он дает им возможности, чтобы они зарабатывали. Он дает, чтобы они могли процветать, расширять свои границы бизнеса. Какое будущее у этого мэра? Ну что молчим? Почему? Почему? Он же дурак, который все отдает другим. Он же о себе не заботится. Вы понимаете, о чем идет речь? О чем Христос сегодня нас учит? Он говорит, и это дар Бога, когда ты это понимаешь. Когда ты это осознаешь. Психологи должны стоя аплодировать за эту теорию божественного принципа. Тогда, если они смогут научить, но они не смогут на уровне знания научить человека, пока человек не покается, пока он не сойдет с своего трона. А знаете, в чем еще больше всего мучения и проблем? Что я все понимаю, но не делаю. Меня это гнетет, убивает, обличает, но я не буду делать. Потому что я эгоист. И мое эго, оно выше, чем все эти принципы. Потому что я только, вот, только хочу быть добрым. И раз мое эго задето, ну Мегера вылазит оттуда сразу, все, она поглощает, пожар просто съедает все, друзья. И это говорит, знаешь, о чем? Поэтому вы понимаете, вот этот стих, который говорит апостол Павел, и уже не я живу, а во мне живет Христос. А Христос что сделал? Он сошел с неба на землю и стал как человек, и по виду став как человек, познал людей. И понял этих людей, и подошел к ним, не как подошли фарисеи, не как подошли священники, а он подошел по-другому, он подошел иначе, поэтому он приобрел этих людей. Аллилуйя!
Аминь.
А они потеряли храм, который так берегли. И вместо храма сегодня что? Мечеть. И Христос к этому месту опять говорит, кто хочет душу свою сберечь, то что с ней сделает? А кто ее потеряет ради? Ради себя? Опять себя. Ради меня. Кто пользует? Тот обретет ее. Тот ее обретет. Аллилуйя! Делай добро, да не унываем, ибо свое время. Пожнем, если... Самая главная проблема человечества – это проблема любви. Отсюда начинаются все проблемы. Проблема грехопадения – это проблема любви. Человек в грехопадении потерял самое важное. Он потерял Божью любовь. Он потерял Бога. И знаете, кто такой несчастный человек? Самый несчастный человек – это не тот, кто ходит в церковь и верит в Бога или не верит в Бога. Самый несчастный человек – это не тот, кто имеет кучу денег или мало денег. Самый несчастный человек – это не тот, кто красивый или богатый, или больной, или бедный. Самый несчастный человек, записывайте, это человек, у которого нет чувства принадлежности и чувства принятия. Запомните, можно быть богатым, но быть несчастным. Можно быть сильным и быть несчастным. Самый несчастный в этом мире человек – это не умный или тупой, это не глупый или мудрый, больной или здоровый. Это человек, у которого нет чувства принадлежности и чувства принятия, что Бог его любит, что он кому-то нужен, что он нужен Богу. А знаете, почему мы в этом мире говорим, ты никому не сдался? Потому что каждый человек в этом мире – эгоист. И только единственный эталон, почему маму так очень любит. Потому что мама, какой бы ты ни был, она думает о тебе, но не о себе. И почему мы возвышаем материнскую любовь на уровне божественной? Потому что очень элементарный принцип. Потому что мама не думает о себе. Она думает только о ребенке. И она все сделает ради своего ребенка. Не всегда может быть мудро, не всегда глупо, но это именно позиция человека, которая умеет отдавать, а не требовать. Несчастный человек – это человек, который не чувствует свою принадлежность. И когда человек потерял Бога, он потерял свое чувство принадлежности и чувство принятия. Потому что только Бог умеет любить человека за просто так. Бог только умеет человека любить и принимать его. Бог человека любит и никогда не предает, и он всегда верит. И тот человек, который это осознает и понимает, и живет в этом, он может для другого стать таким же человеком. Вот секрет формулы, секрет успеха, секрет благословения. Аллилуйя! И источник всех проблем, знаешь что? Чувство неполноценности. Грех – это чувство неполноценности. Чего эта девка лезет каждому мужику подряд? Что ей не имется? она не чувствует чувство полноценности. Она себя реализовывает через сигарету, водку. Она чувствует себя крутой. На самом деле, в кого она превращается? В комок просто тряпки половой. И придет время расплаты. Я не осуждаю, мне жалко таких людей. Они самореализовываются, они пытаются самим себе доказать, что они крутые, но они не могут. И делают совсем непотребные вещи, которых делают не крутыми, а делают их тряпками. Что человек постоянно обижается? Что человек постоянно злится? Что он не чувствует понимания, он не чувствует принятия, он не чувствует, он постоянно не уверен в этом. Поэтому отсюда упреки постоянно. Ты меня не любишь, ты на меня внимания не обращаешь. Трубку бросают, злятся, не ругаются. Вот ты с ней больше общаешься, со мной меньше общаешься. Что это за обычные вещи? Обычные вещи эгоиста. А потом ты ему будешь служить, служить, служить. Он еще потом еще будет говорить. Ты ему там каждое утро там вареники, там, кофе, и один раз только не принесет, тебя порвет просто. Скажи, ты что, офигел, что ли? Каждое утро носил? А ты там под 40 валяешься, встать не можешь, он еще придет на тебя, будто орать, и говорит, ты что, меня разлюбил? Ну! И не важно, это эгоист, понимаешь? Это эгоист! Алло! Слышишь, да, меня, нет? Половина проповеди еще не сказала. Вы знаете, любовь – это наука великая вообще. Что-нибудь вообще доходит до вас? До кого доходит что-нибудь? Вообще что-нибудь доходит, да? Реально доходит? А? Или отупляется разум? И только в Боге человек будет чувствовать себя принятым. Аминь. И только в Боге он будет чувствовать свою принадлежность. И тогда ему не надо никому ничего доказывать. Иисус говорит, если ты будешь пить из моих рук, никогда не возжаждешь. И поэтому, вы знаете, арифметика очень простая. Почему человек перестает грешить? Потому что он просто чувствует принадлежность. Ему не нужны мужики, чтобы чувствовать себя женщиной. Ой. Женщине нужны мужики, чтобы чувствовать себя женщиной полноценной. Ему не нужны наркотики, я не знаю, пьянка для того, чтобы почувствовать себя героем. Ему не нужна, не нужно попадать на зону, чтобы почувствовать себя мужиком. Ему не надо. Но он может помочь другому утвердиться. Он может помочь другому встать на ноги и сказать, ты не там ищешь своего самоутверждения. И помните, женщина-блудница стояла, Христос подошел к ней и говорит, он просто обнял ее. Она просто растаяла. Она просто обмякла. И знаете, что она говорит? К примеру, она говорит, всю свою жизнь никто никогда меня так не обнимал. Ни один мужик, который мною пользовался, ни раз меня не обнял, как женщину. Потому что и этот мужик тоже самоутверждался, обнимая эту женщину. Потому что он не готов был ничего взять, а только забрать. И запомните еще, секрет вам открою. Если вы встретите, вот здесь люди, они все вампиры. Вот неверующие люди, не познавшие верующие, тоже вампиры порой бывают. Они только ищут жертву, чтобы высосать побольше всего. На самом деле, вы будьте мудры. И если вы начинаете по-человечески любить человека, ой, ты моя подружка, ой, ты моя эта, ты моя та, она тебе на голову сядет, черепушку раскроет, трубу засунет, и оттуда будет высасывать все, что у тебя есть. И скоро ты превратишься в вот этот сухой мешок, морщинистый, злой, бесчувственный, тупой, безэмоциональный, потому что она с тебя высосет все, что возможно. И пока ты ему не дашь Христа, твои добрые дела ничего доказать этому человеку не сможет. Потому что он остановится жажда и голод только в том случае, когда Христос придет в его жизнь и сдвинет с места его трона его эго. И станет на его трон сердце. Понимаешь, о чем я говорю? Понимаешь, о чем я говорю? Алло! Поэтому не твои добрые дела и поступки могут изменить человека. А когда Христос приходит и сдвигает этот эгоизм, этого неудовлетворенного паразита, эту грешную плотскую натуру, этого кровопийцу, и уже не я живет, но живет во мне Христос. Аллилуйя! Аллилуйя! Бойтесь чувства неполноценности, ребята. Шарахайтесь от него, отстраняйтесь от него, потому что это чувство может привести его к очень трагичным последствиям. Особенно молодежь, особенно подростки. И на этих чувствах сыграли сейчас синий кит. Иди, говорит, докажи самому себе, что ты что-то значишь в этом мире. Иди и скинься с 9-го этажа. Представляете? И они идут и скидываются. Вы думаете, люди боятся смерти? Люди больше всего в этом мире боятся остаться одному. Никому не нужно. Это больше всего людей пугает. Людей не пугает боль даже физическая. Смерть физическая. Людей больше всего пугает. Вы слышали такую фразу, когда ты живешь, вроде ты живешь, а на самом деле ты мертв. А знаешь почему? Потому что у тебя состояние, как будто никому ничего не нужно. Но когда ты чувствуешь чувство принадлежности, ты чувствуешь, что ты нужен, что Бог тебя принимает, тогда вот эта вся злость, весь этот вампиризм, он уходит. И тогда ты другому можешь сказать: алло, хорош быть злым, хорош быть нечестивым. Иди к Богу, Бог тебя насытит, Бог тебя полюбит, Бог тебя благословит. Знаешь, почему он к тебе лезет? Знаешь, почему он неугомонный сексуально? Он думает о том, что он найдет себе любовь. Этим он не найдет любовь, он еще больше ее разрушит. Все должно быть в гармонии. Все должно быть в гармонии, в Божьей гармонии. Тебе нужен Бог. Тебе нужна полнота Божья. Это величайшая заповедь, о которой Иисус сказал. И ты тогда прекратишь обижаться. Потому что у тебя есть чувство принадлежности. Аминь. Если у меня есть любящий человек, любящий муж, мне плевать, что говорят эти чужие мужики в мою сторону, понимаешь? Да? Понимаешь или нет? Но когда у меня нет основы, мне что бы кто ни сказал, у меня начинается шатание вот так. Обида опять, ночь не спала, стресс. Так заболеть можно психически. Если ты хочешь быть психологом хорошим, не дашь людям ответ. И последнее скажу, закончу. Я извиняюсь, вот тема про любовь, она просто актуальна. Ребята, актуальна. Согласны или нет? И знаешь, в чем суть? Еще очень важно. Лидерство. Человека спасти, приучить, и чтобы он научился другим дарить любовь. Понимаешь? Другим. Научить. Но как ты можешь дать? Вот спасение — это семечко, а потом это семечко надо взрастить своим собственным примером жизни. Завершаю. Если ты хочешь иметь успех, отведи от себя все. Если ты хочешь стать хорошим служителем, перестань на себя смотреть, оценивать. Ты лучше подумай о людях. Самый хороший служитель — это думает не о себе, а о своем статусе. Часто меня люди попрекают, говорят: пастор, я же не самореализовываюсь, я же хочу для Бога. Я говорю: если ты очень много акцентируешь внимание на себе, ты уже самореализовываешься. Даже если у тебя самый добрый намерение. Ты лучше акцентируй внимание не на себе, а на людях, которым ты служишь. Насколько ты полезен этим людям. Насколько твое служение полезно. Если ты хочешь быть лидером, акцентируй внимание не на себе, не на своих качествах, а сколько ты можешь научить другого стать лидером. Если ты хочешь заниматься бизнесом, думай не о деньгах и своем благополучии финансовом, а думай о том, как ты сможешь поднять экономику страны и другого человека научить делать бизнес. Потому что тот, кто думает о себе, это ненормальный мэр города, который высасывает все от других. А тот, кто умеет заботиться о других, он сеет свой будущий капитал. Он сеет свое великое будущее. Слава Господу!
Аминь.
Слава Господу!
Аминь.
А представьте себе, мэр – это пастор. Какой пастор? Тот, кто каждый день десятину приносит? Или тот, кто сеет в людей и помогает им стать, развиться, на ноги стать, подняться? Даже лишая порой себя своих благ земли, но благословляя народ. И когда этот народ поднимется, он начнет благословлять. Аллилуйя.
Аминь.
Чувство неполноценности ведет к авторизованной, деспотичной лидерской ситуации правления. Чувство нереализованности, чувство неполноценности, чувство непринятия, чувство невосполненности, оно ведет к унизительным отношениям, к обидам, к унижению, к распрям, разногласиям, ссорам, кидалову, предательству, интригам, сплетням. Это чувство неполноценности. Оно ведет к греху. Оно ведет ко всем проблемам. Я желаю вам исполнить великую заповедь. Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего. А когда ты сможешь это сделать, когда ты поймешь, что такое любовь. А любовь – это познание. Любовь – это понимание. Любовь – это Коринфянам 13 глава, которая относится не к тебе. Пастор, так классно! 13 глава. Любовь всему верит, всему надеется. Всего что? Все переносит. Прочитайте. И завершим.
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь умилует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет кого-то, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а радуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
Когда вы читаете с каким сердцем? Ко мне, да так? Люди ко мне должны. Так вы читаете? А как вы читаете? А? Ну, расскажи, как вы читаете? Серьезно, что ли? Серьезно? Что за читаю? Я тоже читаю. Вы когда читаете Коринфянам 13 главу, что вы думаете? Вы от себя это требуете? Честно скажите, вот хоть в этом честно признайтесь. Вы думаете, что это к вам должны так поступать? Или вы должны к другим так поступать? Как? Правильно, другие, конечно, ответите правильно. А? Вы или ко мне?
Мы.
Как мы должны поступать, или как ко мне должны поступать люди по отношению ко мне? Честно? Я когда читаю всегда, я так хочу, чтобы ко мне так поступали люди. Всегда. И знаешь, когда твоя жизнь начнет меняться, когда ты этот стих будешь открывать, ты будешь понимать глубоко, что это ты должен так поступать. Давайте так прочитаем стих. От себятины немножко займемся. Откройте. Напиши. Дорогой, и свое имя поставьте себе. Ты должен понять, что ты должен, что твоя любовь должна. Давайте. Свое имя назовите, к себе обратите это все. Что вот от вас это должно исходить. Прочитайте так. Как можно? Как? Филолог, как можно? Читаем, давайте. Имя свое превозносим. Имя свое ставим туда. Да. Свое имя, да? И каждый раз, когда вы будете открывать это место Священного Писания, читайте как к тому, что вы должны это делать. Ваша жизнь круто изменится. Аллилуйя. У вас появится столько друзей. У вас появится столько людей на служение. У вас появится... У вас успех будет в бизнесе. У вас столько клиентов появится. Знаете почему? Потому что люди туда идут, где их понимают и любят. Потому что каждый человек ищет понимание и принятие. Это секрет успеха. Помолимся. Благодарим Тебя, Господь, сегодня за Твою истину, за Твою любовь, за Твою величайшую заповедь. Господь, научи нас любить. Господи, дай нам этот величайший дар любви. Дай нам, Господь, сегодня правильное понимание, не впадая в крайность. Дай нам мудрость, дай нам понимать людей, Господь, не шаблонами, Господь, не какими-то узкими понятиями, Бог, но научай нас любить, да, научай нас познавать людей, сходя со своего трона эго, сходя со своего трона Господина, который требует, но который служит, Отец, служит во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.